основная содержательная часть нашего исповедания. Поэтому давайте вот об этом и поговорим, что же мы исповедуем. Правильно ли говорить, Костин Андреевич, как вы скажете, что это наш главный догмат, главное в христианском богословии?
Да, наряду и с исповеданием Иисуса Христа и всего того, что, вот, например, каждый день, произнося символ веры, исповедуем все эти вероучительные истины, они составляют смысл христианского благовестия, христианского исповедания. Конечно, это важная тема, важная часть нашей христианской идентичности, вера в Троицу.
Вера
и, главное, православный, потому что есть...
Есть и неправославная вера, которые, в Троице, да?
Да, есть и разные другие версии, есть разные другие религии, где там, в общем, представление о Боге не предполагает его троичности, например.
Но неправославное исповедание Бога Троицы существует, и как нам в него не впасть?
Тот вариант, который вы уже озвучили, заключается в том, что просто не нужно его знать. Как и свой, поэтому не ошибешься.
Пока спишь, не грешишь, да?
Да, в общем, это такая стратегия выигрышная во многих отношениях.
Так что вы порекомендуете закончить эту передачу, не начав?
Ну, может быть, кто-то скажет, что зачем опять это все обсуждать. Все равно ничего не поймем, только запутаемся.
Ну, давайте все-таки начнем. Если кто-то считает, что его стратегия выживания в мире духовности, пока спишь, не грешишь, лучше ничего не знать, тогда, пожалуйста, вот эту программу не слушайте.
Приглушите звук ваших радиоприемников.
Да, формат программы примерно 30 минут, чуть меньше. А мы будем говорить о догмате Святой Троицы в учении Православной Церкви. В какой период появляется эта содержательная часть православного вероучения?
Сказать здесь сложно, потому что сама идея того, что Бог не один, есть еще в Ветхом Завете. Ну вот, скажем, мы знаем ветхозаветные книги премудрости, там книгу притч, например, где речь идет о премудрости, которая была в начале путей Божьих, которая является такой украсительностью, строительницей мира, которая действует в человеке, наделяя его мудростью и приближая тем самым к Богу, потому что это божественная сила. Так вот, сама эта тема премудрости и в книге притч, и в более поздней, например, книге премудрости, существует, развивается, и, в общем, представляет из себя такое вот значительное дополнение к идее Бога как единого, как вот единственного, поскольку, во-первых, это какой-то образ, это лицо, с другой стороны, это божественная сила, это что-то, соответствующее самому Богу или его деятельности в мире. То есть здесь вот возникает уже прототриадология, или, во всяком случае, идеология, поскольку уже наряду с Богом есть и премудрость, она Божия премудрость. Вместе с тем, это премудрость, которая действует в мире, украшает мир и умудряет человека. То есть вот такое как бы лицо-посредник.
Ну, это уже с точки зрения новозаветного откровения, обращаясь к Ветхому Завету, можно увидеть много намеков на то, что Бог не...
Это совершенно не обязательно. И внутри ветхозаветного, и межзаветного богословия.
А как это внутри ветхозаветного богословия
обсуждалось? Ну, вот тема премудрости.
Но ведь можно же понять, что это какая-то служанка Бога.
Ну, какая-то служанка Бога, откуда она взялась? Это же не человек, очевидно, но может кто-то это из высших ангелов.
Ангелов.
Может быть, да, такая концептуальность есть. Но вот здесь мы сталкиваемся с тем, что вообще Ветхий Завет, он же ориентирован на образ. Это же не такая, может быть, сложная, изощренная, основанная уже на античной философии понятийность, которую мы видим, например, у святых отцов, там, 3-го, 4-го века и позднее. Это язык образов, это язык достаточно свободный. И он, в общем, при строгом запрете, да, на многобожие, в общем, допускает вот такую как бы множественность Бога. Угу. Ведь Бог, и это и ветхозаветное, и новозаветное представление, и вот даже в нашем языке, ведь слово «Бог» — это от слова «богатство», какая-то полнота, изобилие. В общем, это полнота бытия божественное, богатство бытия, само собой, естественным образом стремится к этому, к некоторой множественности.
Ну, это такая теоретическая часть. А вот смотрите, вот если мы изучаем...
Это вообще не теоретическое, это такое ощущение, это вполне общечеловеческая интуиция.
То есть сама жизнь так нам говорит.
Да, поэтому было сложно, например, ветхозаветный вот Ветхий Израиль,
так вот я
Богу
про это
оградить
хочу
от многобожия.
Сколько
потому что...
борьбы за монотеизм?
Да, но мы его так понимаем, монотеизм уже, это такое философское определение, может быть, даже новоевропейское.
Но нас так учат.
Да, а здесь вот грань между политеизмом осуждаемым и вот этим богатством божественного бытия, поощряемым, она была достаточно тонкой. И...
То есть в Ветхом Завете не было такого жесткого монотеизма. Бог — это один, одно и все.
мы не можем сказать, что был ли в Ветхом Завете жесткий монотеизм. Мы просто читаем ветхозаветные книги, исторические, прежде всего, книги, и видим, что, да, почитались и другие боги. В общем, не было понятно, почему Бог-то один.
Но это же осуждалось.
А другие не боги, да, это осуждалось. Но
и
это...
все время пророки боролись с этим.
Да, ведь
сколько там было историй.
Да. Осуждение – это же не просто борьба с чем-то чужим и чуждым. Это борьба с тем, что очень близко, но с тем, что следует вот переосмыслить или нейтрализовать каким-то образом.
Вот боролись, побороли. Вот народ монотеист.
Да, не факт, что побороли.
А потом раз опять, Бог – это Троица.
Да, здесь вот тонкая грань действительно между осуждаемым и, наоборот, приветствуемым и исповедуемым, потому что есть и благодать Божья. Вот это очень много тем вот таких близких к премудрости. Это и Дух Божий.
Дух.
Это и благодать.
Угу. Вот тема Духа уже в Ветхом Завете ведь появляется.
Да, тема Духа, безусловно, в
Ветхом Завете. Как он понимается?
Тоже здесь многообразие. Это и дух пророческий, который действует в пророческих. Это дух, который нисходит на, скажем, пребывает на царях.
А вот слава, которая пребывает
да,
в храме.
Да, это и слава, это и вот шахина, которая уже, ну, скажем, за пределами Ветхого Завета получила очень так, широкое. Ну и в Ветхом Завете тоже есть, присутствует, да.
А вот тема Логоса была, слово, до Нового Завета?
Да, тема Логоса была.
А как она существовала в ветхозаветном пространстве?
Тема Логоса связывалась, во-первых, с темой премудрости, потому что уже существовал подобный же вариант. Собственно, премудрость, София в греческом варианте, хохма в еврейском, и Логос, Логос и премудрость, Логос и София, в общем, достаточно близкие категории, потому что и Логос связан с мудростью, с умом, это мысль, это закон. Премудрость тоже София, это тоже закон, это тоже мысль, это мудрость. Вот это были, в общем-то, очень близкие понятия, поэтому во многом они в христианской традиции вообще впоследствии были отождествлены. Что София и Логос, в общем, суть одно и то же. Вот мы знаем храмы Святой Софии, там в Царьграде, в Пскове, в Новгороде, вот Святая София. Святая София, что это такое? Святая София – это, конечно, Логос, Логос София.